Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Долинина и моя сказка на ночь. Сегодняшняя сказка пришла к нам из Нидерландов. Но сначала я хочу вам рассказать некоторые интересные факты об этой стране. Королевство Нидерланды находится в Западной Европе и переводится это название как «низменные земли», так как страна находится очень низко относительно уровня моря. Самая низкая точка в стране на 6,7 метров ниже уровня моря. И очень часто есть вероятность затопления определенных регионов, поэтому постоянно строятся дамбы, которые спасают жителей от наводнений. Ну а самая высокая точка в Нидерландах всего 322 метра над уровнем моря. Нидерланды еще называют Голландией. Но Голландия – это только две самые развитые провинции, которые чаще всего были на слуху – Северная и Южная Голландия. В это королевство, помимо Голландии, входят еще 10 провинций и 3 острова в Карибском бассейне. Столица Нидерландов – Амстердам. И это один из самых популярных городов этой страны. Но хотя Амстердам и является столицей, правительство находится в Гааге. В Нидерландах проживают представители более 200 различных национальностей, но вы легко узнаете коренных жителей. Ведь нидерландцы отлично сохранили характерную внешность своего народа. И каждый нидерландец – это высокий и худой блондин. А каждая нидерландка – высокая, худая блондинка. Голландцы считаются самыми высокими людьми в Европе. В настоящее время Нидерландами правит король Вильям Александр Клаус Георг Фердинанд. И за последние 126 лет это первый мужчина во главе страны. С 1890 по 2013 год на троне восседали исключительно женщины. Неожиданным фактом является то, что король Вильям Александр в течение последних 20 лет тайно работал пилотом самолета. Несмотря на то, что флаг у Нидерландов красный, белый и синий, национальным цветом является оранжевый, поскольку монархия из дома Оранского. И до того, как стать королем, у Вильяма Александра был титул принца Оранского. В день рождения короля 27 апреля все одеваются в оранжевый цвет и вместе празднуют этот день по всей стране с шумными вечеринками, пикниками и парадами. Забавным фактом является то, что велосипедов в Нидерландах даже больше, чем людей. Количество велосипедов составляет порядка 18 миллионов штук. И для нидерландцев велосипед – самый удобный вид транспорта. Погода там достаточно изменчива. Тут частенько идет дождь и дует ветер. Во многом это связано с тем, что страна находится прямо на берегу Северного моря. Но, несмотря на дождливую погоду, нидерландцы не особо любят пользоваться зонтами и предпочитают дождевики. Так как из-за сильного ветра зонт является предметом малополезным, к тому же за зонтом не очень удобно ехать на велосипеде. На весь мир известны голландские тюльпаны. Но они изначально были импортированы из Османской империи, и произошло это в начале 17 века. Но на сегодняшний день Нидерланды – это самый крупный производитель и экспортер тюльпанов во всем мире. Если говорить о пищевых пристрастиях, то наиболее популярным нидерландским лакомством является селедка. И продается она в специальных ларьках с надписью «Херинг». Существует как минимум три способа ее подачи. В булочке, как хот-дог, сдобренная луком и маринованным огурцом. На тарелке, нарезанная кусочками, с ломтиками маринованного огурца и посыпанная луком. Ну и целиком. В таком случае есть ее принято, держа за хвост. Также все нидерландцы очень любят шоколадную стружку, которой они посыпают хлеб с маслом. И если для нас привычны, например, бутерброды с колбасой или сыром, то для них обыденным является именно вот такое блюдо. В Нидерландах Рождество и Новый год не так популярны, как День Святого Николая, который традиционно празднуется 5 декабря. нидерландского Деда Мороза зовут Синтаклаас. По легенде, он приезжает из Испании на белом коне со своими помощниками, черными питами. Обычно он приезжает в середине ноября, чтобы за 3 недели до праздника успеть объехать все города и собрать оставленные для него детьми письма с пожеланиями подарков. В ночь на 5 декабря Синтаклаас облетает всю страну и раздает детям, которые себя хорошо вели, их желанные подарки. Ну и, конечно, голландские дети, как и все дети в мире, любят сказки. И одну такую сказку я сейчас и расскажу. А называется она «Угольный человечек». В Голландии жил старый горшечник, у которого был один сын Кай. Усердно работал старик день и ночь. Он делал красивые горшочки, покрывал их глазурью, а потом обжигал в громадных печах на очень сильном огне. 13-летний Кай помогал ему, как умел. Он приносил топливо для печи, поддерживал огонь, мешал уголь. Хороший был мальчик этот Кай, только слишком любопытный, а иногда и непослушный. Сделав много плошек и горшочков, отец Кая обыкновенно возил их в соседний город продавать. Он уезжал рано утром и возвращался поздно вечером. Однажды как-то собрался он везти посуду на продажу и сказал Каю: «Смотри, сынок, веди себя хорошо, сиди дома, читай книги и не ходи к плотинам, туда, где стоят развалины старого дома. Не нужно туда ходить». «А что там такое?» – спросил Кай. «Сам не знаю», – ответил горшечник, «только люди уверяли меня, что туда ходить опасно, особенно вечером». Кай остался дома, почитал немного, потом зевнул, ему сделалось скучно, и стал он придумывать, чем бы заняться. Возле печи Кай увидел большой кусок древесного угля, целую обгоревшую головешку, которая формой напоминала человеческую фигуру, только без рук и без ног. «О, вот славная головешка», – подумал Кай, – «попробую сделать из нее куклу». Он взял перочинный ножик и стал осторожно закруглять голову. Сделал кукле плечики, туловище, потом отыскал 4 продолговатых уголька и 2 из них прикрепил к плечам, а 2 к туловищу. Кукла вышла на славу. По крайней мере, она очень понравилась Каю. «Ах ты славный, славный угольный человечек!» – крикнул Кай и поцеловал фигуру в круглую голову. Как только он сделал это, маленькая черная голова быстро зашевелилась и закивала, а на ней ясно выделились нос, рот, уши, глазки и черные волосы. Вообще вся она так и осталась черной угольной. Вдруг крошечные черные губки задвигались, и Кай услышал тонкий писклявый голосок. «Молодец, Кай! Спасибо тебе! Ты отлично сделал меня, а поцелуем и лаской дал жизнь моей голове! Доверши же благодеяние, обдай меня всего теплым человеческим дыханием! Тогда я оживу и когда-нибудь в трудную минуту отблагодарю тебя!» «Почему бы и не оказать этой услуги человечку?» – подумал Кай. Взял его в руки, пододвинул к своему лицу и несколько раз сильно вдохнул на него. Что за чудо? Человечек совсем ожил. На его ручках появились маленькие пальцы. Ноги быстро-быстро зашевелились, и он пропищал: «Пусти меня, Кай! Теперь я совсем живой! Только обращайся со мной осторожно, потому что я все-таки угольный, и меня легко сломать!» Кай разжал руки. И человечек от радости, что ожил, стал прыгать по всей комнате, размахивать руками, вертеться и танцевать. Он был очень мал, ростом с поларшина, и весь черный, как трубочист, в черной же одежде, тоже напоминавшей костюм трубочиста, в черных башмачках. На его черном угольном личике блестели и искрились черные же глазки. «Милый Кай, славный Кай!» – пел он, танцуя по комнате. «Ты сделал меня и своей любовью дал мне жизнь. Смотри же, я отблагодарю тебя!» Тут он расшаркался, низко поклонился Каю, отворил дверь и убежал. Кай долго смотрел, как он быстро-быстро шагал по снегу. Весь день Кай сидел дома, думая о маленьком черном угольном человечке. И все задавал себе вопрос: придет ли он когда-нибудь ко мне? И как меня отблагодарит? На следующий день все пошло по-обыкновенному. Отец делал горшочки, Кай приносил топливо, складывал его в громадные обжигательные печи. Словом, все было как всегда. И посреди ежедневной усердной работы мальчик совсем перестал думать об угольном человечке. Через некоторое время горшечник опять изготовил множество глиняной посуды и раз рано утром отправился в город продавать ее. На прощание он сказал Каю: «Веди себя хорошо, Кай. Читай, играй, но смотри, не ходи к разрушенному дому. Люди говорят, что там бывать опасно, особенно вечером, смотри же. Дело в том, что я, может быть, не вернусь сегодня, а приеду только к завтрашней ночи. Посуды у меня много, и вряд ли удастся в один день распродать ее». С этими словами он сел на облучок санок, шевельнул вожжами и поехал к городу. Кай сначала читал, потом вздремнул немного, потом вспомнил об угольном человечке. Ему было скучно. Он вышел из дома, побродил по двору и, вспоминая, как он делал угольную куклу и как она ожила, стал незаметно для себя отходить от дома все дальше и дальше. «Ах, да я иду в сторону моря», – подумал Кай, – «а ведь отец не велел мне ходить к старому разрушенному дому. А почему не велел, и сам не знает. И что там может быть?» В Кае заговорило любопытство. Да такое сильное, что он забыл о запрещении отца, об опасности, о страхе, обо всем, и решил войти в старый дом, о котором говорили, будто он был выстроен 100 лет назад. Еще уверяли, что там случилось какое-то несчастье, и что хозяева бросили его. Дом стоял пустой и понемногу разваливался. Кай подошел к нему. Это было громадное мрачное здание с выбитыми окнами, с сорвавшимися с петель дверями. Кай немного постоял перед ним, потом переступил обветшалый порог. Пустая мрачная комната, ничего страшного. Он перешел в другую, третью и, наконец, попал в большую залу. Ее наполняли необыкновенные вещи. Тут были восьмиугольные, пятиугольные и четырехугольные столы, заставленные странной посудой, банками с какими-то жидкостями, чашами, громадные кресла с очень высокими спинками, украшенными резными змеями с глазами из драгоценных камней, какие-то музыкальные инструменты невиданной формы. Посреди комнаты стоял бронзовый блестящий нарядный стол, а на нем, подпертая стойкой, громадная книга в черном переплете с золотыми застежками. Каю стало очень страшно. Он повернулся к двери, но ее не оказалось на месте. Все стены комнаты сплошь покрывали толстые ковры, и не было видно, где кончался один, а начинался другой. Кай бросился к стенам и стал ощупывать их. От отчаяния слезы выступили у него на глазах, но он никак не мог найти двери. Со стоном мальчик отошел от стены и, как только повернул голову, увидел, что посреди комнаты подле черной книги стоит старуха в черном платье с бледным лицом, с трясущейся головой и с длинными космами седых волос, торчащих из-под остроконечной шапки, вышитой какими-то знаками. В руках у старухи была большая черная клюка с изогнутой ручкой. Она смотрела на Кая, а ее маленькие глазки блестели, как у молодой девушки. «Не бойся, не бойся! Лучше подойди ко мне, миленький!» — сказала она. «Я ничего с тобой не сделаю. Только 1500 лет ты не выйдешь из этого дома, ты будешь моим учеником. Я научу тебя вызывать гениев. Но для этого ты не должен никогда больше видеться с людьми. Гении дадут тебе богатство, роскошь и удобство. Вот видишь, тебе нечего огорчаться». «Нет, лучше отпустите меня», — сказал Кай. «Мне не нужно ни роскоши, ни богатства. Я хочу видеть отца, хочу жить с людьми. На что мне золото и другие сокровища, раз я не буду по-прежнему видеться с моими товарищами, с друзьями, со всеми, кого я любил?» «Довольно разговаривать. Ты останешься у меня, и дело с концом». «Молчи! Не то!» И она с угрозой подняла клюку. На следующий день старуха велела Каю снять старое голландское платье, принесла новое, какого-то странного покроя, сделанное из бархата и атласа, покрытое дорогой вышивкой и унизанное сверкающими драгоценными камнями. «Это чтобы тебе не было скучно», — сказала она. Чернокнижница принялась учить Кая своему искусству. Не обращая внимания на слезы и просьбы мальчика, она заставляла его процеживать страшные яды, варить похлебку из ядовитых змей и жаб, помешивая ее громадной ложкой. И недели через две приступила к главному — вызыванию гениев по книге в черном переплете с золотыми застежками. Для этого нужно было читать странные буквы, составлявшие странные слова, и трижды произносить заклинания. Когда Кай заучил первую фразу и по приказанию старухи при ней вызвал гения недр земли, комната наполнилась страшным шумом, осветилась золотистым светом, и в ней появилось железное существо, похожее не то на птицу, не то на человека, с алмазным ожерельем и громадными золотыми крыльями. Старуха произнесла второе заклинание, и вот из его полулап-полурук посыпались осколки золота. Много золота! Перевернув страницу, чернокнижница произнесла третье заклинание. И гений исчез. Потом, когда колдунья осталась наедине с Каем, она заставила мальчика собрать золото в ларчик. Однажды старуха сказала: «Мне нужно улететь далеко, далеко отсюда, в теплую страну, к великому городу, который стоит на семи холмах, за травой, отмыкающей все замки, все затворы. Только под стенами того старого города растет она. Лететь мне придется далеко, а потому я вернусь вечером. Чтобы тебе не было скучно, изволь к завтрашнему дню затвердить вот это заклинание. Выучись хорошенько произносить слова, но только помни, не смей говорить их, стоя перед книгой и положив руку на ее раскрытые страницы. Иначе тебе же будет худо». Сказав это, старуха свистнула, и на ее зов неизвестно откуда появился зеленый крылатый дракон. Она уселась на него и в одно мгновение вылетела через трубу огромного камина. Кай остался один. Прежде всего он попробовал опять отыскать дверь, чтобы, если возможно, убежать и вернуться к отцу, но, как и в первый раз, ничего не нашел. Походил по комнате, поплакал, потом сел за книгу, раскрытую на той странице, на которой ему нужно было учить заклинание, и принялся твердить странные волшебные слова. Он очень легко освоился с ними, так как привык заучивать слова из этой книги. И вдруг ему захотелось узнать, а что будет, если он без старухи вызовет гения? И какой гений явится к нему? Кай понимал, что это неблагоразумное желание, но никак не мог совладать с любопытством. Наконец он встал, подошел к бронзовому столу и, положив руку на раскрытые листы книги, дрожащим голосом начал говорить всякие таинственные слова. И едва он повторил заклинание в третий раз, как в комнате что-то зашипело, затрещало, в камине вспыхнул яркий красный огонь и залил всю залу зловещим светом. Среди багровых клубов дыма, ворвавшихся неизвестно откуда, появился гений на ярко-красных с желтым крыльях. Его глаза и все лицо горели нестерпимым блеском. Пламя и огонь расходились от его громадных крыльев, зажигая все вокруг. Без слов Кай понял, что он вызвал гения огня. В отчаянии мальчик стал перелистывать страницы, но не мог найти заклинание, имевшее силу прогнать страшного гения. Вот стали тлеть ковры, вот вспыхнул стул из сухого дерева, вот обуглились ножки дивана. В эту минуту, взглянув на уголь, Кай вспомнил об угольном человечке, который был так рад, что он дал ему жизнь, и на удачу закричал: «Угольный человечек, угольный человечек, ведь ты же обещал помочь мне в трудную минуту! Сюда, сюда!» И пора было позвать его. Волосы на голове Кая уже начали тлеть. Мальчик хотел снова закричать, но увидел, что перед ним стоит маленькая черная фигурка с блестящими живыми глазками, кланяется ему и говорит: «Хорошо, что ты позвал меня, я сейчас тебе помогу. Я не боюсь огня, мы с ним давно знакомы и даже состоим в некотором родстве. Всякого гения я сумею прогнать, потому что тот уголь, из которого ты сделал меня, был прежде старой-старой сосной, росший возле дома гораздо более могучего и колдуна, чем твоя чернокнижница. Сосна знала наизусть все заклинания, все волшебные слова». «Да что же ты болтаешь? А не поможешь мне, смотри! Ведь все вокруг нас пылает! Вот-вот я сам сгорю! Помоги же мне, угольный человечек!» В одно мгновение черная фигурка сделала уморительный прыжок, вскочила на кресло, потом на стол и, перевернув 7 страниц, прочитала писклявым голосом коротенькое заклинание. Гений мгновенно исчез, огонь потух, и в комнате остался только запах гари. «Но что же будет со мной?» – простонал Кай, «ведь старуха все равно убьет меня. Она никогда не простит мне моего непослушания». «А зачем тебе ждать старуху?» – спросил угольный человечек. «Разве тебе не хочется вернуться домой к отцу?» «Как не хочется?» – ответил мальчик. «Очень хочется. Да как выйти из этой комнаты?» «Да так и выйди», – ответил угольный человечек. «Огонь оказал тебе услугу. Ведь дверь-то сгорела. И сгорела та волшебная картонная чаша, в которой лежал талисман, скрывавший выход из залы. От обыкновенного огня чудодейственная чаша не погибла бы, но ведь тут был сам огненный гений, а это не шутка. Иди же, не мешкай, пора, пора!» И угольный человечек быстро побежал к стене, на которой лохмотьями висел почерневший и обгоревший ковер. Кай шел за ним. Угольный человечек дотронулся до ковра своей маленькой черной ручкой, с удовольствием понюхал его и сказал мимоходом: «Хм, как славно пахнет!» И он стал гораздо красивее прежнего. Черный, угольный. «Но ведь вы, люди, этого не понимаете. Ну, смотри же, вот и выход!» Он отодвинул ковер, и Кай увидел обгоревшую, настежь открытую дверь. И, не помня себя от радости, выбежал из нее. Он быстро прошел через все остальные пустые комнаты полуразрушенного дома и вскрикнул от удовольствия, ступив на оттаявшую землю и вдохнув чистый воздух ранней весны. «Как долго пробыл я здесь!» — сказал он. «Вошел сюда зимой, а теперь уже наступила весна?» «Да, да!» — ответил человечек. «Только идем, идем, торопись домой!» И они побежали. У дверей дома горшечника угольный человечек простился с Каем, пожал ему руку своей черной ручкой и сказал: «Теперь ты больше меня не увидишь. Мне было позволено только раз оказать тебе услугу. А теперь уж я не буду заботиться о тебе. Заботься о себе сам и будь счастлив!» Он кивнул Каю головой и быстро побежал прочь. Кай бросился в дом отца. Увидев сына, старик не поверил собственным глазам. Кай рассказал ему обо всем, что случилось, а отец вместо слов только целовал его и плакал. Кай справился. Он поступил в школу, а через много лет сделался ученым, который особенно любил добывать из земли уголь и исследовать его. Вот и сказки конец. Доброй всем ночи!